Проект «Европа. Радио Свобода». Радиожурнал европейских событий. У микрофона Ярослав Шимов. На этой неделе Россия, как и большинство стран Европы, отмечает 70-летие разгрома нацистской Германии и окончания Второй мировой войны в Европе. Этому событию будет посвящен весь наш сегодняшний выпуск. Победа над нацизмом была результатом военных, политических и экономических усилий всей антигитлеровской коалиции, основу которой составила Большая Тройка – Советский Союз, США и Британская империя. Сегодня мы дадим слово двум ветеранам, воевавшим на Западе и рисковавшим жизнью во имя победы над общим врагом. Один из них – бывший морской офицер Джон Харрисон. Ему сейчас 101 год. С ветераном встретилась корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Северные или арктические конвои проходили в условиях арктической непогоды и под непрерывными атаками немецких подлодок и авиации. Это была одна из самых героических и тяжелых операций британского флота во Второй мировой войне. В ходе этой операции англичане потеряли 85 торговых и 16 боевых кораблей сопровождения, а также более 3000 моряков. За 4 года 78 британских конвоев, в составе которых было около 1400 торговых судов, доставили в Мурманск и Архангельск более 4 миллионов тонн грузов, в том числе 7000 самолетов и 5000 танков. Британский ветеран северных конвоев Джон Харрисон встретил войну 24-летним лейтенантом. В этом году ему исполнился 101 год. Лейтенант Харрисон служил на легком крейсере «Белфаст», одном из кораблей британского флота, входившем в боевое охранение северных конвоев. Его корабль участвовал также в высадке союзников Нормандии летом 44-го года. В интервью «Радио Свободы» Джон Харрисон вспоминает, что с энтузиазмом воспринял объявление Великобритании войны нацистской Германии в 1939 году.
Это был вздох облегчения. Все мы на корабле с радостью восприняли весть об объявлении войны. Я сразу же привел в боевое состояние корабельное орудие. Я был артиллерийским офицером, это входило в мои обязанности, как и контроль за хранением боеприпасов. В дальнейшем я этим занимался на всех кораблях, на которых служил.
Как вы попали на фронт?
Это был мой собственный выбор. По профессии я был инженером, и это сыграло свою роль. Мне нравилось мое дело, и когда меня призвали на флот, то сразу же предложили заняться корабельной артиллерией. В моем подчинении находились корабельные орудия всех калибров, я отвечал за их боеспособность. Такая должность существовала на всех кораблях Королевского флота. Боевая мощь корабля была на ответственности таких офицеров, как я.
В вашей семье были военные? Участвовал ли ваш отец в Первой мировой войне?
Мой отец работал инженером на авиационном заводе в Фарнборо. В Первую мировую оттуда не призывали в армию. Когда мы жили в Фарнборо, мне тогда было 4 года, там работал пленный немецкий офицер, который помогал ремонтировать самолеты. Помню, он подарил мне серебряный бокал и компас. Я тогда впервые увидел компас. Он объяснил, как им пользоваться и как летчики используют его во время полетов. Думаю, это также сыграло свою роль в том, что я стал морским офицером.
Вы были ранее, когда «Белфаст» подорвался на немецкой магнитной мине. Как это произошло?
Я служил на «Белфасте» с первого дня, когда он вступил в строй в 1939 году. Мне очень повезло в тот день, когда он подорвался. Было это в ноябре 1939-го. В тот день была прекрасная погода, и почти весь экипаж находился на верхней палубе. Пробоина была ниже ватерлинии. Из-за этого всем нам повезло. Был ранен лишь 21 человек, в том числе и я, и только один человек погиб. Случившееся стало уроком для адмиралтейства. После этого инцидента был изобретен способ размагничивать корпуса кораблей. Это спасло многие жизни и многие военные и торговые корабли.
После длительного ремонта «Белфаст» участвовал в северных конвоях, и вы продолжили на нем служить. Насколько опасны были походы в Мурманск с грузом для Красной армии?
Служба на море, где бы она ни шла, всегда очень опасна, особенно во время войны. А суровые арктические условия походов в Мурманск под атаками немцев были опасны вдвое. Если вы идете служить на флот, вы ожидаете непогоды и получаете ее. Как когда вы идете работать на кухню, то с такой же неизбежностью получаете жару и духоту. Нашей главной заботой во время конвоев было избежать нападений немецких подлодок и самолетов, которые непрерывно нас атаковали, особенно при проходе мимо оккупированной немцами Норвегии. Мы эскортировали и охраняли торговые суда, причем не только британские, но и русские. Поход в Мурманск был очень опасным. Когда мы добирались туда, русские нас очень благодарили за грузы и за охрану. Надо сказать, что это была нелегкая работа пробиваться в Мурманск под немецким огнем. Потери всегда были немалые. После ранения врачи списали меня с корабля и отправили в госпиталь. Я хотел было остаться в строю, но врачи приказали: госпиталь, только госпиталь и никаких разговоров.
Какой груз перевозили северные конвои?
Продовольствие и вооружение. Главным образом продовольствие, но за вооружение русские были особенно благодарны. Был один странный эпизод. По приходе в Мурманск кто-то из моряков дал одной женщине на пирсе плитку шоколада, но у нее ее отобрали какие-то начальники.
Какое впечатление произвели на вас русские в Мурманске?
Мне они понравились. Они прекрасно понимали, что происходит, и были очень гостеприимны. Давали нам все, что мы хотели, даже чаем угощали. Но, конечно, рекой лилась водка. Русские были очень благодарны за груз, за то, что я приводил в порядок орудия на их кораблях. Надо сказать, что я отвечал еще и за орудия, которые устанавливались и на торговых судах, а многие из них принадлежали русским. Их благодарность была безмерной. Меня удивило тогда, что у русских все врачи были женщинами, и они были очень благожелательны. Все русские, с которыми мы встречались, относились к нам просто замечательно.
Как сложилась ваша жизнь после войны?
Меня откомандировали в штаб-квартиру Королевского флота, где я получил новое назначение в Глазго. Там я долго работал после войны. Когда я вернулся домой, как сейчас помню, в 3:30 пополудни, то сказал жене, что я в полном порядке, полностью излечился после ранения. На что она ответила: «Замечательно, ступай наверх, отдохни». Однако из-за моего не совсем удовлетворительного после ранения состояния мы с женой решили, что не будем больше иметь детей. У нас был один ребенок, но он умер во время войны.
Говорил британский ветеран Второй мировой войны Джон Харрисон. Ему исполнился 101 год. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Франция, как известно, была разгромлена нацистской Германией в ходе молниеносной операции в мае-июне 1940 года. Но далеко не все французы смирились с оккупационными порядками. О судьбе одного из них репортаж Натальи Каневской.
На северо-западе Франции, в Нижней Нормандии, живет 88-летний военный хирург, полковник запаса Жак Жиндры. В июне 1940-го, когда Франция капитулировала под натиском гитлеровской Германии, 13-летний сын ветерана Первой мировой войны еще не подозревал, что, несмотря на свой юный возраст, станет активным участником французского сопротивления.
Реакция моих родителей на оккупацию Франции немцами была однозначно негативной, антигерманской. Мой отец, отвоевавший 4 года в Первую мировую, на дух не переносил маршала Петена. Для простых людей оккупация была чем-то ужасающим. Сейчас я живу в Нормандии, но родился в Безансоне, регион Франш-Конте. Мы жили тогда в городе Гре, в департаменте Верхняя Сона. Отец мой работал смотрителем шлюза. Я отлично помню день, когда в наш город пришли немцы. Это было 15 июня. В нашем районе немцы нашли невзорванный мост, и по нему решили перебраться. Мост оборонял взвод польских солдат и батарея французской артиллерии. Бой продолжался несколько часов, но это не могло остановить продвижение немцев. В тот период немцы вели себя еще достаточно цивилизованно. Насколько я помню, они даже сделали все возможное, чтобы помочь в погребении убитых при обороне моста польских солдат. Они нам мило улыбались и говорили: «Через 15 дней Англия».
Жаку Жиндре было тогда 13 лет, он учился в коллеже. Уже после прибытия немцев родители отправили его на лето на близлежащую ферму пастухом. И вот тогда-то он с товарищами и начали собирать оружие. В лесу мальчишки создали тайник, куда сносили все оружие, которое им удавалось найти. Новый учебный год старшеклассник Жак Жиндре начинает уже в военной школе Эпиналь в Монтелемаре. В школе, рассказывает он, уже были участники сопротивления. В большинстве своем жители Монтелемара были сторонниками Петена, рассказывает Жендре.
В военной школе Эпиналь в большинстве своем учились ребята из северо-восточных районов Франции. 2/3 обитателей нашего интерната были настроены против Германии. Нам было по 14-15 лет, и мы не думали ни о чем другом, кроме как о реванше. Мы не разбирались в политике как таковой, мы были настроены исключительно против Германии, и мы очень быстро узнали о существовании Де Голля.
Деголя.
В 1942 году он продолжил учебу в той же военной школе в Валансе, регион Рона-Альпы. Тут тоже царили антигерманские настроения. Многие преподаватели не следовали утвержденной режимом Виши программе, продолжали обучение так, как было до оккупации.
Летом 1943-го небольшая группа ребят из нашей школы, 5 человек, решила выдвинуться в Пиренеи, а оттуда на фронт в Северную Африку. Меня они не согласились взять, мне не было еще 16 лет. В итоге их план не удался, у них не было денег, чтобы заплатить проводнику, и им пришлось возвратиться. Тогда они мне поклялись, что в следующую свою вылазку возьмут меня с собой.
Школу Жиндре затем перевели в небольшой городок Пон-Ден в том же регионе. Весной 1944-го, когда Жак Жиндре заканчивал предпоследний класс, в школе вновь стала формироваться группа тех, кто хотел присоединиться к партизанам. Он был самым младшим в группе, и именно тогда его и прозвали Бебе, малыш, прозвище, оставшееся с ним на всю жизнь. Прошагав всю ночь, ребята вышли к ожидавшим их грузовикам. Группа будущих партизан отправилась в Домб, область, расположенную в регионе Рона-Альпы, к востоку от Соны. В мае 44-го группа партизан-новобранцев проходила боевые учения в лесах. «Мы все уже умели пользоваться оружием, научились еще в бытность нашу в военном интернате в Монтелемаре. Не реже, чем 2 раза в неделю наши ребята совершали диверсионные вылазки для подрыва железнодорожных путей».
В конце мая мы перехватили целый взвод мобильных групп резерва. Они не хотели вступать с нами в бой. Мы их раздели и забрали оружие. Они же, как есть, отправились в близлежащий городок.
В начале июня их командир сообщил им, что в Нормандии произошла высадка крупных сил союзников. Был открыт Западный фронт в Европе. Чтобы отпраздновать это событие, партизаны спланировали особую диверсионную операцию по подрыву железнодорожного депо в Амбрио-Анбуже.
Весь день мы готовили взрывчатку. Вечером 36 человек направились к депо. Я был в составе группы, которая должна была обеспечивать защиту команды, отвечающей непосредственно за диверсию. В целом, около 120 партизан участвовали в этой операции. Город был окружен партизанами, все телефонные линии перерезаны. Небольшая группа наших отправилась в здание мэрии, чтобы в назначенный час обеспечить включение сирен тревоги. В час ночи мы были уже возле депо и ждали сигнала. Когда зазвучала сирена, 2 саботажные группы прорвались в депо и заложили взрывчатку.
Депо охраняли примерно 40 немецких солдат, но это не помешало партизанам реализовать свой план. В короткой перестрелке погибло 4 или 5 немцев, с нашей стороны был 1 раненый, рассказывает Жак Жиндре. В итоге все было взорвано, более 50 локомотивов и еще около 30 машин, находившихся в депо. В этот момент через Амберьё как раз проезжал немецкий состав, направлявшийся в Италию. Солдаты выскочили на звук взрывов, снова завязалась перестрелка, но и тут нам удалось уйти и убраться с места операции на ожидавших нас грузовиках. Это была крупнейшая железнодорожная диверсия на территории оккупированной Франции за весь период Второй мировой войны. 11 июня между партизанами и немецкими подразделениями, возвращавшимися из Лиона, завязался серьезный бой, длившийся несколько часов. Группа, в составе которой воевал Жиндре, покинула местность Домб и отправилась в район Отвиля, где регулярно принимала участие в диверсионных вылазках. 11 июля оккупанты предприняли масштабное наступление на партизанские силы. Около 300 партизан оказались тогда в окружении немецкого подразделения, поддержанного артиллерией. Жак Жиндре был серьезно ранен. Большинство его школьных и боевых товарищей погибли в этом бою. Его прооперировал тогда хирург, сотрудничавший с партизанским подпольем. И на следующий день Жака и еще 5 его раненых товарищей партизаны собирались переправить к швейцарской границе, чтобы предотвратить их арест. Но карета скорой помощи, в которой их везли, попала под бомбежку, и все они оказались в итоге в руках немцев. 15 июля 1944 года, после короткого полевого суда, их вместе с другими осужденными партизанами отправили в город Бург-ан-Брес, где они должны были ожидать показательного расстрела. Но судьба распорядилась иначе. Они оказались в госпитале, откуда им удалось бежать. Именно тогда в госпитале Бург-ан-Брес Жак Жендре принял решение стать военным хирургом. В этом качестве 10 лет спустя он принимал участие в решающем сражении Первой индокитайской войны, битве при Дьен-Бьен-Фу. Бывший молодой боец французского сопротивления Жак Жендре демобилизовался из армии в 1971 году в звании полковника и до 1989 продолжал практику ортопеда-травматолога в городе Вир в Нижней Нормандии. Наталья Коневская для Радио Свобода, Париж.
В России кампания по подготовке к празднованию 70-летия Победы в самом разгаре. Традиция военных юбилеев и идеологизации громких побед прошлого имеют в стране довольно глубокие корни. О том, как отмечали подобные даты в императорской России, Радио Свобода рассказал профессор факультета истории Европейского университета в Петербурге, автор книги «Солдаты во плоти и в бронзе. Воины в культурной памяти России» Владимир Лапин. Давайте начнем со времен, достаточно отдаленных, но важных. 18 век, Российская империя расширяется, ведет активно войны с соседями. Была ли уже тогда некая идеология и мифология русских имперских побед? Какие средства тогдашняя власть использовала для того, чтобы вписать, отразить в общественном сознании, скажем, то самое покорение Крыма, которое упоминается у Грибоедова, или, допустим, разделы Речи Посполитой?
Безусловно, идеология и мифология имперских побед началась, можно сказать, одновременно с этими победами, поскольку уже в петровские времена каждый успех имперского оружия сопровождался некими, так сказать, акциями пропагандистскими. Это были разного рода триумфы, разного рода юбилеи, разного рода торжества, которые позволяли закрепить представление о величии свершенного в сознании современников. Надо помнить, что вообще Российская империя, естественно, формировалась в ходе войн. Да, если так говорить, что храм, если бы в России существовал храм Марса, да, ворота которого, как мы знаем, открывались, когда где-то на территории Римской империи шла война, то вот в России, можно сказать, эти ворота были бы почти постоянно открыты. То есть все вот огромные территории были присоединены, как мы знаем, силой оружия или угрозой его применения. Надо сказать, что вот в восприятии величия военных побед, в общем-то, российское общество и российское государство, они, что называется, пели этот гимн в унисон. Те средства пропаганды, которые были тогда возможны, прежде всего, это разного рода печатные издания и публичные разные мероприятия, да, как то молебны, там, крестные ходы, парады, фейерверк, конечно, с большим воодушевлением воспринимались народом. Надо понимать, что в России дореволюционной существовало как бы две России. Одна Россия – это вот Россия образованная, да, которая, собственно говоря, и называлась обществом. И, наверное, процентов 90 или около того – народ, который…
Печатные издания на них рассчитаны явно не были, потому что эти люди читать не умели.
Да, потому что печатные издания вот для народа – это уже явление второй половины 19 века и даже скорее рубежа 19-го, начала 20 века. В периодических изданиях российских имеется колоссальное количество. Я так полагаю, что счет идет на многие тысячи. Вот стихотворений патриотического содержания написано как людьми известными в литературных кругах, так и совершенно неизвестными. Буквально, я думаю, что счет идет на многие тысячи. Знаете, была такая формулировка: утром в газете, вечером в куплете, да? Так вот, образованное население России откликалось патриотическими стихами практически на каждый успех русского оружия.
А если взять такой символ, который очень актуален и сейчас, это георгиевская лента. Насколько я знаю, ее происхождение тоже идет из 18 века.
Да.
Что с ней произошло? Почему именно она так трансформировалась, что, несмотря на все смены режимов, вначале, так сказать, империя рухнула, возник советский строй, потом он рухнул, возникла нынешняя постсоветская Россия, и каждый раз именно вот это желто-черное или оранжево-черное, кстати, как правильнее, вот тоже интересный вопрос, какое сочетание цветов каноническое. Тем не менее, она все время остается символом победы, символом, так сказать, доблести русского оружия, хотя идеологическое содержание все время как-то меняется. Вот с чем это связано, по-вашему?
Да. Прежде всего, не меняется только одно, что это символ мужества, символ победы. героизма на поле боя и символа победы. Ну, это была лента ордена Георгия Победоносца, учрежденного Екатериной II в 1769 году. Mm-hmm. Кстати, о цветах действительно до сих пор спорят, желтый и черный это или черный и оранжевый. Mm-hmm. По одним данным, это огонь и дым должно означать, а по другим, что это императорские цвета, золотой и черный. И, ну, сам Георгий Победоносец, как вы знаете, один из самых почитаемых святых. И, что интересно, почитание этого символа, вот ленточки как таковой, да, вот этого знака сочетания желтого и черного, или оранжевого и черного, он шел как сверху от правительства, так и снизу. Вот любопытно, что в 1855 году севастопольцы, участники обороны Севастополя, даже те, которые не были награждены георгиевскими крестами или какими-то другими наградами, они себе в петличку вставляли георгиевскую ленточку.
Что они этим имели в виду?
Они показывали, что они причастны к их славной обороне Севастополя во время Крымской войны.
То есть в каком-то смысле вот именно такого рода вещи нынешняя власть как бы использует?
Да, да, безусловно. То есть известно, что по опросам примерно 3/4 населения россиян положительно относятся к ношению и использованию вот этой акции политической, mm-hmm. общественной акции «Георгиевская ленточка». Там по разным причинам, с разными акцентами, но в целом, так сказать, подавляющее большинство относится к ней положительно.
А не происходит тем самым все-таки некая девальвация? Все-таки это конкретный символ конкретного ордена, дававшегося за храбрость, проявленную в боях, и вдруг становится это таким массовым как бы поветрием.
Ну, да, ну, во-первых, я должен сказать, что со всеми наградами происходит процесс девальвации. Это, так сказать, общее явление, по крайней мере, в России. Знаете, известно, что все ордена сначала давались за особые заслуги, затем за несколько меньше, а затем даже заслуги сомнительные. Я не могу сказать, что практически нет такой награды, которая бы этот процесс не пережила. Ну и, естественно, сейчас в нее вносится, так сказать, иной смысл. Знаете, вот, допустим, сейчас стала, допустим, георгиевская ленточка символом антимайдана.
Да. Да?
И если по ту сторону находятся, так сказать, фашисты, с точки зрения тех, кто эту ленточку надевает в этих условиях, да, которых мы когда-то победили, и те, которые снова поднимают голову, то, естественно, те, кто борется с этими фашистами, должны себя маркировать соответствующим образом.
Но это же такой чисто механический, на мой взгляд, абсолютно исторический перенос прошлого на настоящее, вам не кажется?
Знаете, прошлое переносится в настоящее, в большинстве случаев совсем не так, как задумывали те, кто создавал это в прошлое. Это уже, так сказать, вопрос к современнику.
То есть Екатерина, да, бы очень удивилась, увидев повсеместную георгиевскую ленточку.
Да, да, безусловно. И вот во время даже Крымской войны ношение этой ленточки севастопольцами, ненагражденными, тоже многим воспринималось так, ну, скажем так, иронично, с непониманием и так далее. Да?
То есть по какому праву ты ее носишь?
Ну, в общем-то, да, потому что считалось, что награждать каким-то знаком может только государство. Еще надо помнить, что и в советское время георгиевская ленточка, цвета, они означали победу, потому что такая лента была на медали за победу над Германией, и такая лента была у ордена солдатской славы.
А орден славы, он, если не ошибаюсь, задумывался как своего рода советский аналог георгиевского креста, да, такая
почетная? Совершенно верно, совершенно верно. И здесь прямая линия, поскольку во время Великой Отечественной войны даже был разработан проект указа Верховного Совета о приравнивании георгиевского солдатского креста к медали за боевые заслуги. Если официально не, так и не было какого-то разрешения носить георгиевские кресты, то явочным порядком участники Первой мировой войны или русско-японской, которые дожили до Великой Отечественной войны, они эти кресты носили и никакой дискриминации не подвергались.
Ну, войны, которые вела императорская Россия, они, естественно, очень часто выхлестывались за пределы самой империи, и российские войска так или иначе шли в разного рода походы, освобождались или как уж их там можно оценивать, это и, опять же, наполеоновская эпопея, и, скажем, война русско-турецкая 1877-78 годов. Был ли, опять же, по аналогии с Великой Отечественной, тогда в общественном сознании некий образ русского солдата-освободителя, то есть России, несущей свободу другим народам? Эксплуатировалась эта тема или просто все решалось в чисто политическом ключе? Да, вот мы несем свободу болгарам, ну, еще и потому, что хотим влиять на Балканах и дойти до Константинополя.
Должен сказать, что действительно, вот идея, то, что Россия освободительница христиан и, прежде всего, православных, вот, от, скажем так, мусульманского ига, да, это было лозунгом борьбы как не только с странами, где используется ислам, да, но и с Польшей, Литвой и вот присоединение Грузии и Армении проходило под этим флагом, да, безусловно. Но вопрос ведь в том, действительно, освобождение славян и вообще движение на Балканы пользовалось большой популярностью в России, в российском обществе. Да? Вот, допустим, сербское восстание 1976 года, когда тысячи россиян поехали помогать сербам, постоянная поддержка греческих восстаний. То есть здесь вот такую какую-то четкую грань провести между действительной симпатией, действительно воодушевлением общества и политическими акциями правительства достаточно трудно. Но действительно вот лозунг освобождения, что Россия страна-освободительница и русский солдат-освободитель, это лозунг имперский и привычный. А насколько искренне его произносили те, кто его произносил, но это уже, так сказать, вопрос к ним.
Если сравнивать общественное сознание, историческое сознание былой России и нынешней, ну, память о войне – это одна вещь. Это не обязательно ведет к тому, что сознание становится милитаризованным, что возникает некий культ войны, жертвенности там, военного человека и деятельности военной как чего-то высшего. Вообще рода занятий человека. А можно ли говорить принятельно к той России, что она была милитаризованной страной, страной с милитаризованным сознанием? И можно ли говорить так о России нынешней, вот если такое заключительное сравнение?
В нынешней России, как мне кажется, гораздо более милитаризована, чем Россия того времени. Поскольку, повторяю, в те времена России было две. Россия, скажем так, та, которую называли общество, и та, которую народ. Народ был практически демилитаризован. А сейчас такого разделения нет. И в целом вот представление о том, что величие России, историческое величие России, это прежде всего ее военное величие, оно, конечно, внедрилось в массы довольно прочно. Если мы посмотрим даже так наши учебники по истории, если мы посмотрим популярную литературу, то мы увидим, какое, я бы сказал, гипертрофированное внимание уделяется вот событиям военной истории. При всем при том, что до сих пор на наши учебники давит старая советская схема, что самое главное – это экономика и социальная сфера, да? То есть социальная и экономическая история. Но, тем не менее, военная история, она, ну, если не во главе угла, то занимает место, ну, в общем-то, мне кажется, больше, чем она того заслуживает.
Я беседовал с историком Владимиром Лапиным. Проект «Европа. Радио Свобода». Нынешний выпуск еженедельного радиожурнала «Европейских событий» подготовил и представил Ярослав Шимов, продюсер Андрей Амочкин. Напомню, что мы в эфире по вторникам в рамках часа международных программ после 17 часов по Москве с повторами в течение недели. Всего доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.